части. Первый вопрос о включении в перечень приоритетных инвестпроектов Амурской области инвестпроекта по строительству международного аэропорта Благовещенского Игнатьева. Пожалуйста, основной доклад Краснов Сергей Евгеньевич, заместитель генерального директора управляющей компании «Аэропорты регионов». Пожалуйста, на трибуну пригласите. Да, Сергей Евгеньевич, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день, Василий Александрович, уважаемые коллеги. Позвольте представить проект доклада по проекту создания, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры международного аэропорта Игнатьева, город Благовещенск, для обслуживания международных и внутренних авиалиний. Инвестором по данному проекту является компания ОАБС «Холдинг». Это совместное предприятие двух крупнейших аэропортовых холдингов в Российской Федерации, компании «Аэропорты регионов» и «Новопорт Холдинг». Компания создана в рамках инициативы по развитию региональных аэропортов с относительно невысокой интенсивностью полетов. И, собственно, начиная с 2001 года, компания приступила к реализации проекта реконструкции и развития аэропорта Игнатьева-Благовещенск. В настоящий момент пассажиропоток аэропорта Игнатьева составляет порядка 800 тысяч пассажиров в год. Планируется строительство нового пассажирского терминала площадью не менее 25 тысяч квадратных метров и с пропускной способностью более 600 пассажиров в час. Оценочный объем инвестиций порядка 10 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет, оценка на сегодняшний день. Целесообразность реализации данного проекта вызвана наличием ряда проблемных вопросов в отношении действующих объектов аэропорта, введенных в конце прошлого века, а именно ключевыми недостатками и проблемами является недостаточная пропускная способность пассажирского терминала, что с учетом роста пассажиропотока в обозримом периоде, соответственно, не способны справиться с соответствующими запросами авиакомпаний и пассажиров. Недостаточные площади терминала не позволяют создать комфортные зоны для обслуживания, для ожидания обслуживания пассажиров и несоответствие современным стандартам обслуживания пассажиров и грузов, неоптимальные технологические схемы и отсутствие современного высокоэффективного оборудования. Проект направлен на решение указанных проблем посредством создания в аэропорту Благовещенск нового технологичного аэровокзального комплекса, который будет обслуживать как пассажира на внутренних линиях, так и на международных линиях, и который будет оснащен современными средствами обслуживания пассажиров и воздушных судов. Проект реализуется в соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения с правительством Амурской области от 23 апреля 2021 года и предполагает строительство следующих объектов. Строительство нового аэровокзального комплекса, как отмечено было ранее, площадью не менее 25 тысяч квадратных метров, пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час и с уровнем комфорта, соответствующему уровню оптимум по классификации IATA. Также аэровокзальный комплекс будет включать в себя все соответствующие необходимые зоны для обслуживания пассажиров бизнес-класса и отдельно зона, VIP-зона для обслуживания в том числе официальных лиц и делегаций. Строительство нового грузового комплекса предусматривается площадью не менее 2000 квадратных метров и пропускной способностью не менее 6000 тонн грузов в год. Также будет реконструирован сквер и привокзальная площадь с оборудованием парковочной площади не менее 600 машиномест. И в рамках реализации концессионного соглашения также будет предусмотрена модернизация действующего аэровокзального комплекса. По условиям концессионного соглашения указанные объекты должны быть построены в срок до второго квартала 2026 года включительно, из которых новый аэровокзальный комплекс планируется к вводу в эксплуатацию до конца апреля 2025 года. Модернизация зданий действующего аэровокзального комплекса, соответственно, уже будет выполняться после ввода нового пассажирского терминала и предусмотрены со сроками апрель 2026 года. Также одновременно со сроком ввода в эксплуатацию пассажирского терминала будет завершено строительство и введен в эксплуатацию новый грузовой комплекс. Срок действия концессионного соглашения в части эксплуатации объектов 30 лет с даты подписания, то есть до 23 апреля 2051 года. По состоянию на сегодняшний день работы по проекту осуществляются в соответствии с графиком, исходя из условий концессионного соглашения. Так, 15 декабря 2021 года передан в операционное управление АБС Благовещенск аэропорт Игнатьевой начата работа по обновлению парка спецтехники и проектированию новых объектов аэропорта. В настоящий момент по проекту разработана проектная документация на строительство нового грузового комплекса и пассажирского терминала. В настоящий момент проектная документация находится на рассмотрении государственной экспертизы. Ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам до конца текущего года. Соответственно, выбор генерального подрядчика планируется осуществить во втором квартале 2023 года и приступить к реализации строительно-монтажных работ. Объем инвестиций по проекту оценивается в 9 миллиардов 662 миллиона рублей с НДС, но он будет уточнен по итогам получения положительного заключения главгосэкспертизы на проектную документацию, разработки и получения заключения достоверности сметной стоимости, которую мы планируем завершить до конца первого квартала 2023 года. С учетом ожидаемого увеличения стоимости проекта по итогам рассмотрения проектной документации в Госэкспертизе России мы оцениваем, что проект от изначальной модели, которую мы делали в 2020-2021 годах, увеличится в пределах 20-30% и выйдет на уровень порядка 10 миллиардов рублей. Особенно актуально и важно предусмотреть льготное финансирование в рамках взаимодействия с ВЭБ-ДВ и ВЭБ-РФ, по которому возможно предоставить льготный лимит под процентную ставку 2%. Почему это важно? Это важно с точки зрения того, чтобы снивелировать тарифные последствия от реализации проекта и создать предпосылки для возможного установления наиболее оптимальных тарифов, которые будут соответствовать рыночным условиям после завершения реализации проекта, что найдет свое отражение в конечной стоимости авиабилета. С учетом прогнозного среднегодового роста пассажиропотока с 2022 по 2036 годы просматривается средний темп прироста ежегодного пассажиропотока в районе 5%. К моменту ввода в эксплуатацию объектов концессионного соглашения планируется к созданию 124 новых рабочих места. Налоговые поступления в областной бюджет с 2022 по 2036 год оцениваются на уровне 2,5 миллиардов рублей. Это сумма без учета льгот по преференциям, предоставляемых в рамках резиденты территории опережающего развития. Дополнительные концессионные платежи за этот период планируются в объеме не менее 4 миллиардов рублей. Проект реализуется при активном содействии государства в рамках реализации проекта на условиях частно-государственного партнерства. Так, за счет средств бюджета Российской Федерации реализуется реконструкция аэродрома, предусматривающая в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы и перроны. Объем инвестиций в данной части проекта составляет порядка 10 миллиардов рублей. Также за счет средств федерального бюджета планируются мероприятия по техническому оснащению воздушного пункта пропуска в новом пассажирском терминале. Объем инвестиций оценивается порядка 600 миллионов рублей. Также субъектом ведется проектирование и планируется строительство внешних инженерных сетей. Ориентировочный объем инвестиций порядка 2 миллиардов рублей. В рамках дальнейшей реализации проекта целесообразно содействие в части предоставления налоговых льгот и преференций, предусмотренных в рамках резидента территории опережающего развития Приамурская, а также предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентных платежей по кредитам, на капитальные вложения и на приобретение оборудования и транспортных средств. на предоставление субсидий на компенсацию затрат по подключению технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения. Данные меры поддержки позволят также снивелировать тарифные последствия от реализации масштабного инвестиционного проекта. В завершении доклада хотел бы продемонстрировать несколько слайдов по архитектуре, внешнему виду и внутренним зонам планируемого нового пассажирского терминала. Вот так аэровокзальный комплекс у нас будет выглядеть со стороны аэродрома. Внешний вид аэровокзального комплекса со стороны привокзальной площади. И несколько слайдов по внутреннему убранству пассажирского терминала. На этом доклад закончил. Спасибо за внимание. Будем рады ответить на вопросы.
Спасибо. Содоклады, пожалуйста. Минтранс. Дмитрий Петрович Лучников, пожалуйста.
Добрый день, Василий Александрович, уважаемые коллеги. Проект компании АБС «Благовещенск» претендует на включение в перечень приоритетных инвестпроектов Амурской области. Минтрансом проведена его оценка. По критериям уровня подготовленности инвестпроекта в части обеспеченности инфраструктуры, наличия маркетинговых исследований, степени готовности архитектурно-планировочных решений, проектно-изыскательских работ, сметной документации, обеспеченности земельными участками и финансового состояния инвестора проект соответствует критериям отбора. В целом реализация проекта считается обоснованной и необходимой. Считаем целесообразно включить проект в перечень приоритетных проектов Амурской области. Спасибо, доклад закончу.
Спасибо. Оксана Валерьевна Кукшинева, Минэконом.
Добрый день, уважаемые коллеги. Министерством экономического развития также проведена соответствующая оценка. Мы получили положительное заключение на проект от Министерства транспорта и от администрации города. Кроме этого, рассмотрели соответствие проекта тем условиям и требованиям, которые у нас вменяются нашим законодательством. Проект полностью соответствует всем критериям и, кроме того, имеет умеренную эффективность. Мы тоже считаем целесообразным включить в проект в перечень приоритетных проектов. И еще Сергею Евгеньевичу хотелось бы порекомендовать. Мы услышали из презентации, что вы предполагаете определенные меры федеральной поддержки, как то льготные кредитные ресурсы. Мы предлагаем совместно с вами еще продумать дополнительные федеральные меры поддержки. Например, это субсидирование затрат на инфраструктуру. По данному проекту это может быть два нормативно-правовых документа, по которым можно это делать. Также еще и другие меры поддержки по, например, вас как резидента ТОР. Поэтому мы предлагаем в дальнейшем еще для того, чтобы проект был более эффективен, соответственно, проработать и эти возможные механизмы. А в целом наше заключение положительное.
Спасибо. Имамеев Олег Италович, мэр Благовещенск.
Добрый день, уважаемый Василий Александрович, участники совещания. Администрация города также рассмотрела пакет представленных документов. Замечаний нету. Для подключения объектов терминала к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения мы работаем по постановлению 1704. Сумма 1 миллиард 254 миллиона. В рамках этого заключено конституционное соглашение с АКС. АКС, в свою очередь, в июле заключил договор с организацией «Ротек» под ключ на выполнение проекта изыскательских строительно-монтажных работ по реконструкции объектов инженерной структуры аэропорта. Данные мероприятия будут реализованы в срок до 20 октября 2024 года. У меня все.
Спасибо. Так, товарищи, у нас на повестке голосование теперь. Кто за то, чтобы принять этот проект? Вернее так, кто против, прошу подключиться, высказаться. Значит, возражений нет. Если у кого-то есть возражения, есть технические проблемы по подключению, можете в письменном виде на Минэконом дать свое заключение. Значит, принимается. Сергей Евгеньевич, хочу продолжить чуть тему, то, что говорила сейчас Оксана Валерьевна. На прошлой неделе мы разговаривали с представителями WebDV, ждут от вас заявку. И, значит, надо, это первое направление поддержки, и там 5,5 миллиардов, в принципе, они резервируют для вас эти деньги. А второе, соответственно, это максимально вам надо ускориться по включению в ТОР. потому что те, кто успевают пораньше включиться, с большей вероятностью получат поддержку из федерального бюджета.
Василий Александрович, принято, работы уже ведутся. В ближайшее время весь пакет документов будет подготовлен и направлен в Миндаль Восток Развития и в КРДВ.
Хорошо, спасибо.
Спасибо. Так,
дальше, второй вопрос, пожалуйста. Об итогах внедрения регионального инвестиционного стандарта 2.0 в Амурской области. Сафронова Мария Анатольевна, председатель Амурского регионального отделения «Деловая Россия». Почему-то так ваша должность указана, Мария Анатольевна. Пожалуйста.
Коллеги, добрый день. Уважаемый Василий Александрович, сегодня хотелось бы коротко, буквально несколько минут, рассказать о том, какая была проведена работа, совместная работа с Министерством экономики, совместная работа с Агентством по привлечению инвестиций и, естественно, с деловыми объединениями, потому как в этом году координаторами регионального инвестиционного стандарта, точнее его внедрения, если быть более точной, отвечает деловое объединение «Деловая Россия». Следующий слайд, пожалуйста, будьте добры. Итак, коротко для тех, кто, может быть, не знает или забыл, немножко напомню о том, что в этом году 33 региона вошли в пилотный проект внедрения регионального инвестиционного стандарта. Это некий набор, скажем так, мероприятий, сводов документов, которые обеспечивают благоприятные условия в регионе именно для инвестора. Я считаю, что это очень важный элемент, который необходим в каждом регионе. У нас в регионе эта работа достаточно всеобъемлющая, очень компетентная, на мой взгляд, и у нас не возникло, в общем-то, проблем с оценкой внедрения именно компонентов регионального инвестиционного стандарта. В РИСе 2.0, так называемом, есть 5 основных компонентов, они видны на слайде. Не буду вдаваться в подробности, да, что в них внутри в себя включают, но коротко скажу, что эти 5 компонентов на сегодня не только внедрены, но они, пожалуй, в нашем регионе, в одном из немногих регионов, активно уже работают достаточно давно, потому что все-таки РИС 2.0 говорит о том, что это второй, да, набор документов, и был еще первый, и он уже у нас достаточно активно работает. 5 ключевых компонентов. Инвестиционная декларация, агентство развития, называется в методологии, у нас это в регионе называется агентство по привлечению инвестиций. В принципе, суть не меняется, да, только название. Но на самом деле это тоже очень такой значимый ресурс у нас на территории. Инвестиционный комитет, инвестиционная карта и свод инвестиционных правил. Будьте добры, следующий слайд. Прошу обратить внимание на слайд. Коротко изображена последовательность действий, как происходила работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Естественно, когда наш регион вступил в пилотный проект, необходимо было создать дорожную карту. Дорожная карта создавалась Министерством экономики Амурской области. Были проработаны временные пределы, были проработаны основные положения. Была проработана совместная работа с деловыми объединениями. В дальнейшем, конечно, Министерство экономики совместно с деловым объединением «Деловая Россия», с Агентством по привлечению инвестиций пришлось преодолеть непростой путь, начиная от обучения региональной команды, заканчивая созданием новых компонентов регионального инвестиционного стандарта, которых, в принципе, априори не было. И я считаю, что наш регион может похвастаться достаточно успешными и эффективными результатами в этом направлении. Посмотрите, пожалуйста, синим выделены два направления регионального инвестиционного стандарта, которых, в принципе, у нас на территории не было. Инвестиционная декларация – это тот документ, который появился или родился, можно так сказать. Он должен был быть в соответствии с методологией, у нас его не было в регионе. Появился отличный вариант инвестиционной декларации, понятный, внятный, размещен на всех доступных порталах. Любой инвестор может воспользоваться этим документом, и не только им. Кроме этого, был доработан, разработан свод инвестиционных правил. Здесь тоже пришлось, конечно, большую работу провести Министерству экономики и Агентству по привлечению инвестиций, но, на наш взгляд, работа была достаточно качественная, компетентная и вполне доступная, самое главное, для инвесторов. Также были доработаны те нормативные документы, инвестиционная карта, допустим, да, было несколько изменено название сегодняшней нашей с вами комиссии, да, раньше она у нас называлась комиссия по привлечению инвестиций, да, по приоритетным проектам, да, по реализации приоритетных проектов, сегодня она у нас называется несколько иначе. Поэтому работа достаточно объемная. Мы уложились во все сроки совместно со всеми координирующими органами. Последним заключительным этапом это было создание региональной инвестиционной группы. Я в эту формулировку добавляю еще одно слово – экспертная группа. Будьте добры, следующий слайд. Это та группа, в которую включены не только представители деловых объединений, но и собственные инвесторы, которые изнутри знают всю инвестиционную работу, которые проходили сами путь от начала до, скажем, доведения своего проекта на стадию приоритетного и уже выведения его в действующий объект. Главная задача инвестиционной группы была в том, чтобы оценить, насколько внедрены элементы регионального инвестиционного стандарта в Амурской области. Мы работали в рамках установленного времени. Опросная кампания, через которую прошли все члены региональной инвестиционной группы, была выполнена в установленные сроки. Также на основании этой опросной кампании нами было подготовлено экспертное заключение, качественное и количественное. Количественное в цифровых, да, значениях, качественное – это описательная часть того, насколько и как эффективно работают сегодня внедренные компоненты. Этот отчет сдан на федеральный уровень 23 числа на уровне исполкомов федеральных у деловых объединений состоится итоговое заседание, где будут определены, ну, наверное, скажем так, лидеры, да, и более успешные практики из 33 пилотных регионов. И в дальнейшем уже будет все это вынесено на заседание с первыми лицами. Коротко, если коротко, то вот такая была проведена работа. Еще раз подчеркну, что «Деловая Россия» сопровождала работу экспертной инвестиционной группы на протяжении всего времени. Активно участвовали и другие деловые объединения. Мы знаем, что в инвестиционную группу входили представители Союза промышленников, предпринимателей, Торгово-промышленная палата. Кроме этого, инвесторы на наших экспертных заседаниях поделились своим опытом, рассказали, какие есть замечания, рекомендации. Более того, мне кажется, мы один из немногих регионов, где рекомендации учитывались буквально вот здесь и сейчас. То есть эксперты сказали, что нужно там сделать, кнопку обратной связи, нужно актуализировать инвестиционную карту, нужно сделать, допустим, взаимосвязь между кадастровой палатой и той информацией, которая есть у нас на картах. Все делалось мгновенно, корректировалось, выполнялось. Я считаю, что практика удалась, и, в принципе, мы все совместно достойно отработали. У меня все, спасибо, готова ответить на вопрос.
Спасибо. Давайте содоклады послушаем. Оксану Валерьевну, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, ну тут Мария Анатольевна практически все и сказала. Еще раз напомню, 5 элементов стандарта у нас в текущем году внедрены. Амурская область сейчас проходит процедуру оценки внедрения, и результаты будут известны, ну, в начале декабря, наверное. Действительно, очень огромную роль и помощь мы получили при разработке и внедрении элементов стандарта от наших деловых объединений, от предпринимательского сообщества и от инвесторов. Поэтому всем огромное спасибо за взаимодействие, действительно, оно было продуктивное. Что еще? Команда Амурской области прошла обучение у нас в РАНХИКСе. Мы достаточно достойно защитили проект по внедрению стандарта, и наша Амурская область заняла 15 место из 44 регионов, которые участвовали с нами в обучении. Причем мы обошли Хабаровский и Приморский край, Москву и Московскую область. Ну, мы собой тогда прям гордились. Что касается инвестиционной декларации. Это один из элементов стандарта. Инвестиционная декларация, опять же, Амурской области признана одной из лучших в стране. Почему? Уточняли. Прежде всего, это связано с тем, что Амурская область гарантирует инвесторам неизменность условий в реализации проектов и достаточно прозрачные те механизмы, которые мы гарантируем. Мы говорим здесь, что инвесторы приоритетных инвестиционных проектов в течение 7 лет остаются с неизменным размером налогов, арендной платы, и на 3 года у них не изменяются как раз-таки меры поддержки, которые им предоставляются. Далеко не во всех регионах есть такие пункты в их декларациях. Кроме того, создан инвестиционный комитет для досудебного регулирования споров. Да, он преобразован от нашего господи, комиссии по приоритетным проектам, но так как уже была изначально положена определенная организация в данную работу, в работу данной комиссии, то сейчас получается, что введя дополнительные полномочия, у нас данная комиссия осуществляется ведение с большим эффектом. Ну, то есть те эффекты, которые были с точки зрения ее организации, они сохраняются и сейчас приумножаются. У нас разработан фонд инвестиционных правил. Да, это тот клиентский путь, который оптимально говорит нашему инвестору, как двигаться с установлением не только правил и порядка, но и сроков проведения той или иной процедуры. Но здесь, уважаемые коллеги, мы понимаем, что очень много полномочий, которые реализуются на территории органов местного самоуправления. И на сегодняшний момент мы предлагаем более активно подключиться к нам органы местного самоуправления, так как по отдельным полномочиям именно полномочия выполняются на уровне муниципалитетов. Здесь мы предлагаем также проработать вместе с Министерством экономики постановочные вопросы, какие есть. И кроме того, Минэконом сейчас формирует перечень, скажем так, нашей активности совместно с органами местного самоуправления. Это могут быть и семинары, и консультации, и совместная разработка определенных документов на уровне органов местного самоуправления, которые, опять же, упростят жизнь нашего инвестора на территориях. Еще два элемента стандарта – это элементы по агентству развития и по инвестиционной карте региона. Эти два элемента, они реализовывались нашим агентством по привлечению инвестиций. Здесь в докладе Ольга Геннадьевна про это нам скажет. В заключение, на что хочу обратить внимание. То есть да, на сегодня первый этап, на мой взгляд, этой работы, он завершен, но другие этапы, они впереди. То есть, да, мы разработали нормативные документы, начали внедрять, но в дальнейшем нам нужно действительно до такой степени посвятиться внедрению, чтобы каждый инвестор понимал, что он делает. Кроме этого, мы понимаем, что в 2024 году, по итогам 2023 года, у нас в национальный рейтинг будет погружен показатель как раз-таки регионального инвестиционного стандарта. Причем он не один, их 4 показателя, на слайде они отражены. Поэтому работы очень и очень много. Коллеги, прошу не расслабляться, но, опять же, Василий Александрович, хочу сказать большое спасибо всем коллегам, отраслевым министерствам, которые работали вместе с нами. Действительно, такая вот работа была эффективная. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Давайте послушаем агентство привлечения инвестиций. Ольга Геннадьевна, пожалуйста.
Здравствуйте, Василий Александрович, участники совещания. Да, агентство отвечало в этой работе за два элемента. Это агентство развития и инвестиционная карта. Ну, наверное, все присутствующие уже знают, что такое агентство развития. Немножко скажу о нас еще. Значит, агентство было создано в 2016 году с целью предоставления услуг по принципу одного окна тем предпринимателям, инвесторам, которые планируют реализовать проект в Амурской области. В настоящее время сложилась достаточно устойчивая, понятная система сопровождения проектов. Имеется необходимая законодательная база, которая встраивает агентство в системную работу по сопровождению проектов на уровне области и муниципальных образований. Уже почти за 6 лет работы, помимо инвестиционного блока, агентство обросло новыми функциями. У нас появился и Центр поддержки экспорта, и Центр развития государственно-частного партнерства. Точку кипения сопровождаем. И в 2020 году туристско-информационный центр. Все они успешно осуществляют работу по своим направлениям. Что касается работы по внедрению регионального инвестстандарта 2.0, то мы посмотрели методические рекомендации, мы соответствуем тем рекомендациям, извините, которые даны. Единственное, что мы добавили, это добавили себе показатель объем инвестиций по инвестпроектам, принятым на сопровождение. В остальном мы соответствуем требованиям. Что сказать о планах на ближайшее время? Мы планируем продолжить работу. Акцент хотим сделать на работу с муниципалитетами. То есть максимально вовлекать отраслевые ОГВ и муниципалитеты в процесс сопровождения инвестпроектов. И в этой связи мы уже хотим возобновить практику кустовых совещаний со следующего года. В декабре уже проведем первое, поскольку это позволяет точечно с каждым муниципалитетом проработать их инвестповестку. Кроме самого агентства, мы отвечаем... еще пару слов скажу об инвестиционном портале. В этом году мы занимались модернизацией портала. Он несколько видоизменился и представляет собой универсальный ресурс для инвестора со всей необходимой и полезной информацией. Следующий наш элемент – это инвестиционная карта. Инвестиционная карта была также создана в 2016 году, но в первой своей редакции это была, знаете, такая много на ней не было. Там была информация в основном о резидентах ТОР и вообще о наших ТОРах. В этом году, когда мы посмотрели методические рекомендации, мы увидели набор инструментов. И, собственно, вот эта новая версия карты, она унифицирована для всех регионов. То есть инвестор, находясь в любом регионе Российской Федерации, может зайти на инвестиционную карту того или иного региона и увидеть одинаковый набор инструментов, независимо от того, где он находится. Это ресурс с определенным перечнем информации для инвесторов. Карта утверждена постановлением губернатора области, и вся информация в ней представлена в виде слоев. Это и инвестиционные проекты, инвестиционные площадки, информация также о ТОРах и резидентах территории опережающего развития, информация о инфраструктуре, логистике, автодорогах, ЖД-дорогах, инженерной инфраструктуре, объектах туризма. В общем, максимально собрали и положили на нее то, что может быть необходимо инвестору. Кроме того, там есть полезная информация. Это свод инвестправил, правила землепользования и застройки, тарифы, а также меры поддержки. Сейчас мы инвесткарту наполняем информацией, расширяем ее возможности. Это механизм достаточно живой, и по мере того, как информация меняется, мы будем ее здесь обновлять. В наполнении инвесткарты задействованы наши отраслевые министерства, муниципальные образования, и за каждым слоем есть ответственные лица. Кроме того, в рамках регионального инвестстандарта по поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова в настоящее время совместно с МинЖКХ Амурской области, Минэкономразвития и ресурсоснабжающими организациями ведется работа по созданию раздела на инвестпортале с информацией о порядке технологического присоединения к инженерным сетям, об ответственных лицах в ресурсоснабжающих организациях. То есть задача максимально вовлечь ресурсников в процесс сопровождения инвестпроекта. И с этой целью мы уже 1 декабря планируем организовать очную встречу с нашим Минэкономразвития, с Министерством ЖКХ и с представителями всех ресурсоснабжающих организаций нашего региона для того, чтобы погрузить их в инвестповестку, рассказать им, что такое агентство, какие у нас есть функции для более тесного взаимодействия и ускорения всех возможных процедур подключения к техпризу. У меня все, доклад окончен.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста, у кого есть по этой теме, кто хочет выступить?
У меня предложение. Да. У нас в рамках инвест-стандарта хороший действительно получился документ, это свод инвест-правил. 9 разных позиций он включает, и земля, и дороги, и техприз, но не включено у нас сейчас взаимодействие с РЖД. Мы видим большое количество проектов, которые сейчас заходят на сопровождение, в том числе агентства по вопросам примыкания к сетям инфраструктуры РЖД. Поэтому предложение нам похожий алгоритм отработать. РЖД готова в рамках взаимодействия создать рабочую группу, чтобы у нас эта работа была типизирована, прозрачна, понятна на будущее. Дополнить уже по инициативе региона этот свод правил взаимодействием с РЖД, если это будет поддержано. Спасибо.
Спасибо, согласен. Еще кто хочет выступить? Хорошо, тогда всех, кто участвовал в этой работе, хочу поблагодарить. Давайте к следующему вопросу перейдем. Об участии в ВБРФ в финансировании инвестиционных проектов. Баранов Андрей Анатольевич, директор блока городских решений. ВБРФ, пожалуйста. Нет звука от вас. Не слышим.
Коллеги, да, ВПРФ является не совсем обычным финансовым институтом развития, то есть он работает не по лицензии Центробанка, а подчиняется в рамках отдельного федерального закона. В 2020 году, в соответствии с постановлением правительства, ВПРФ передали полномочия по координации многих институтов развития. Здесь на слайде вы видите как раз те организации, которые являются и нашими дочерними организациями, и которые мы координируем. Поэтому если у представителей Амурской области, у коллег из администрации бизнеса будут вопросы по взаимодействию с данными, указанными здесь организациями, то всегда можете в том числе набрать мои контакты, и я всегда обеспечу и получение информации и, если необходимо, проведение отдельных ВКС по этой теме. Что касается конкретно самого ВПРФ, то мы не гонимся за прибылью, и самый главный наш принцип в рамках безубыточности – это реализация самих важных социальных, в том числе, проектов. Поэтому у нас есть свой финансовый меморандум. Основные требования – это общая стоимость проекта свыше миллиарда рублей и минимальный размер участия ВЭБа не менее 500 миллионов рублей. Соответственно, мы работаем сейчас во многих отраслях экономики. Самым последним направлением деятельности – это направление городской экономики, является очень важным. И Игорь Иванович Шувалов, который является нашим председателем ВПРФ, он очень большое внимание сейчас уделяет именно этой теме. И в рамках данных наших мер поддержки, раньше, если вы помните, была такая организация, как Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, она преобразована в наше подразделение ВЭБ-ТВ. В настоящий момент данное подразделение занимается рассмотрением инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Дальнего Востока и Арктики. То есть система здесь какая, что если данный проект проходит одобрение нашего кредитного комитета и также получает одобрение на правительственной подкомиссии под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева, то мы можем предоставить частичное финансирование по данному проекту по льготной процентной ставке 2%. Василий Александрович, вот сейчас в первом вопросе представителя аэропорта Сергей Евгеньевич как раз говорил о подаче заявки в наше подразделение ВГВ. Перед ВКС сегодняшним я связался с коллегами. Да, заявка поступила, пришла как раз в наше подразделение. Сейчас решается вопрос по проектному менеджеру. И если с Сергеем Евгеньевичем мы обменяемся контактами, я думаю, дополнительный наш мониторинг, он только улучшит прохождение всех наших условий получения данной меры поддержки. Следующая, одна из очень интересных мер поддержки, которая востребована именно вот, можно сказать, в этом году в связи вот с такими геополитическими событиями, это фабрика проектного финансирования. Да, она как бы у нас реализуется в стоимостью проекта 3 миллиардов рублей, но внесенные изменения в 2020 году позволяют объединить в рамках одного проекта несколько объектов, стоимость каждого которого меньше, скажем, 3 миллиардов. То есть это может быть агломерационный принцип или кластерный принцип, соответственно. И сейчас это уже многие регионы применяют. Окупаемость проекта, вы видите, здесь до 30 лет, сроки финансирования до 20 лет. То есть на такие большие сроки, как правило, коммерческие институты, они, коммерческие банки, они не заходят. То есть, как правило, те же Сбербанк, Газпромбанк, наши партнеры, они работают на более коротких сроках. Поэтому если проект является такой не чисто коммерческий, больше социальный, или он более сложный по финансированию, как как раз вот этот механизм финансирования в рамках фабрики проектного финансирования позволяет объединить наши усилия. Мы здесь входим в синдицированное кредитование, в том числе с нашими партнерами банками. И одно из преимуществ то, что за счет получения субсидий с федерального бюджета через Минэкономразвития РФ фиксируется ключевая ставка намного меньше, чем это коммерческая ставка банка. Ну и, соответственно, есть такие привилегии, как специальный транш на плату процентов на инвестиционной стадии, тоже для многих проектов важно. И также специальное вот ценообразование по траншу А, которое формируется именно за счет средств ВБР. Я скажу сейчас, что данными мерами поддержки, как 2% льготным, как и фабрика проектного финансирования, у нас, например, если так вот на скидку пользуются такие города дальневосточные, как вот в Биробиджане, у нас реализуется железнодорожный мостовой переход, там чисто как бы тоже зафиксированная ставка. В Якутии строятся, построены уже овощные теплицы Саюри, там как раз есть тоже применение льготной ставки ВДВ. Во Владивостоке склад горюче-смазочного материала, там и фабрика проектного финансирования, и 2% льготная ставка. В Магадане несколько объектов и центр обслуживания маломерных судов, и аэропорт тоже применяется как раз и фабрика проектного финансирования, и, соответственно, применение льготной ставки в 2%. Поэтому, Василий Александрович, коллеги, если по вот таким предложениям механизма финансирования от ВПР будут какие-то у вас действительно мысли, то я всегда готов рассмотреть, и если необходимо, то уже более детально обсудить с нашими коллегами из бизнес-блога. И, конечно же, последним веянием 2022 года это то, что в связи с ликвидацией фонда развития моногородов в этом году все полномочия перешли теперь по мерам поддержки моногородов в ВЭБ-РФ. В сентябре 2022 года на сайте ВЭБ-РФ уже были опубликованы все нормативные данные, какие необходимы для получения заявки. И я как раз хочу сказать, что 4 моногорода, которые находятся на территории Амурской области, они все в курсе данных мер поддержки. Спасибо Оксане Валерьевне Кушеневой, что мы всегда оперативно все отрабатываем. Но тем не менее, для общего понимания и всех коллег, еще раз хочу обратить внимание, что мы сейчас можем на территории моногородов оказать 2 основных вида поддержки. Это возвратное финансирование кредиты и безвозвратное финансирование. Самое востребованное из кредитов – это от 5 миллионов до миллиарда. И здесь единственное ограничение, что мы не финансируем торговлю в чистом виде, оптовую, розничную, не финансируем акцизные товары. Все остальные виды деятельности могут получить наши меры поддержки. И еще одно как бы требование – это то, что KPI по нашим проектам – это новые рабочие места, это вложение инвестиций и не как бы полноценная зависимость от градообразующих организаций. То есть если, например, проект предусматривает более 50% продукции поставлять градообразующие организации или работать на сырье, который будет составлять более 50%, то это стоп-фактор, потому что наши, конечно, меры поддержки нацелены на диверсификацию производства. Тем не менее, мы принимаем как бы по всем видам деятельности заявки от юридических лиц, от индивидуальных предпринимателей. Размещение площадки должно быть или в границах моногорода, или на прилежащих границах моногорода участках, это технопарк, индустриальные парки, или если проект предусматривает, скажем, технологическую цепочку, что часть производства с меньшими рабочими местами за пределами моногорода, например, какой-то склад по, скажем, по сбору овощей, а переработка с основными рабочими местами находится уже на территории моногорода. Поэтому все эти варианты мы можем рассмотреть. Вот буквально широкими мазками о самом востребованном кредите – это от 5 миллионов до миллиарда. Ну, конечно, для ВПРФ в этом году получить такую возможность работать с кредитами от 5 миллионов – это нонсенс. Поэтому сейчас наши коллеги тоже как бы к этому, ко всему привыкают. Тем не менее, мы уже имеем, ну, можно сказать, многочисленные заявки, то есть денежные средства до конца года есть, соответственно, мы это все отрабатываем. Здесь основные условия – это 1% годовых, но при условии получения банковской гарантии или от банков, которые у нас являются системообразующие, указанные на сайте Центробанка, или гарантии корпорации МСП, или это можно скомбинировано 50 на 50. Вот при таком наличии обеспечения, то есть можно получить как раз такой льготный кредит под 1% годовых. Как правило, наши все средства вкладываются в капитальные затраты, это как строительство и реконструкция помещений, приобретение земли, приобретение оборудования, транспорта и спецтехники. Собственные средства могут там какую-то часть собственных средств направить на оборотные средства и на некапитальные затраты. Как обычно, требования стандартные по собственным средствам не менее 20%. И вот вы видите тоже сроки кредитования до 15 лет, но не надо забывать, что вы как бы должны получить, будете потом банковскую гарантию. Поэтому срок будет ограничен банковской гарантией. Не каждый банк выдаст вам на 15 лет. И здесь, конечно, очень важно, насколько региональная власть имеет проработки с банками, с которыми мы работаем, вот именно по этим продуктам. Ну, как бы я не куратор Татарстана, это мой коллега, но вот у них очень четко выложена, выстроена вот эта связь. И у нас Татарстан – это один из лидеров вот по таким льготным кредитам, потому что никаких проблем у них, в принципе, если они проходят свой фильтр, то, как правило, потом банк уже доставляет. Соответственно, коллеги, если возникнут какие-то вопросы, в конце я покажу все свои данные, ну и также меня как бы знают представители города и агентства, соответственно. Поэтому всегда могу более подробно все это рассказать, пояснить представителям бизнеса. Но вот самое интересное, на чем я сегодня хотел, Василий Александрович, остановиться, это как раз софинансирование создания объектов инфраструктуры, да, для инвестиционных проектов. И следующий будет слайд – это социальная инфраструктура. Вот здесь как раз мы работаем именно с субъектом Российской Федерации. То есть в чем здесь заключается льгота для инвестора? То, что при реализации его инвестиционного проекта всю инфраструктуру, которую ему необходима для данного проекта, мы можем профинансировать по ставке до 95%. То есть 5% от региона, от муниципалитета, 95% от нас. Все данные объекты потом переходят, как правило, в муниципальную собственность, но запитывают самого инициатора. То есть здесь транспортные как бы объекты, они и вода, и тепло, электро, и газоснабжение, и канализация. У нас даже был случай, это железнодорожный тупик при согласовании с РЖД. Поэтому в этом году, единственное, при переходе этих поддержки ВЭП ввели ограничение, что в рамках проекта мы можем профинансировать не более 750 миллионов рублей. Но для таких как бы моногородов, где у вас максимальная численность населения до 50 тысяч человек, то, я думаю, 750 миллионов – это очень большие цифры. И здесь инвестор… Единственное, что готовит ПСД на данные объекты, проходит госэкспертизу, потом все это передается в муниципалитет, муниципалитет решает вопрос с регионом, и мы уже заключаем с вами соглашение с вами как с губернатором, с главой моногорода, и реализуем вот этот проект. Соответственно, регион сам закладывает в свой бюджет данные средства на строительство данного объекта, без нашего участия определяет подрядчика. Как только нам передаются документы по договору подряда, мы финансируем свои 90% или какие-то, скажем, проценты, которые получатся, и в том числе финансируют свой. После ввода в эксплуатацию, подтверждения КС, мы мониторим уже создание рабочих мест и реализацию проекта вложения инвестиций. И если раньше у нас в рамках Фонда развития моногородов были определены конкретные условия, что мы не могли, например, на одно рабочее место профинансировать более чем 1 750 000 рублей, то сейчас этих ограничений нет. Поэтому тоже как бы надо пользоваться моментом, пока вот, ну, более-менее это все на усмотрение нашего наблюдательного совета ВПРК. Здесь еще, Василий Александрович, как бы интересно то, что у нас во многих моногородах используют, например, данную меру в каком виде. Вот я приведу пример по Воткинску, Мурская республика. Инвестор хотел построить 4-этажный фитнес с бассейном. Ему необходимо было проложить километр водоснабжения. То есть он подал к нам заявку, но предварительно с городом отработал, и его потребность определялась, скажем, там в диаметре трубы 90 миллиметров. Но город посчитал, что ему необходимо также усилить дебет воды для близлежащих домов, и приложили там 140. Соответственно, мы оплатили свою долю именно из расчета потребности инвестора, город заплатил свою долю из расчета потребностей жителей. Соотношение получилось не 95,5, а где-то там 60 на 40. Но, тем не менее, это все равно выгодно городу и региону. И, соответственно, мы убили здесь двух зайцев. Реализовали проект, он сейчас работает. Я был там на открытии, соответственно. И город также удовлетворил потребности жителей. Поэтому это очень востребованная мера поддержки. У нас из всех выданных денежных средств где-то вот половина составляет это финансирование создания объекта инфраструктуры, потому что она невозвратная и позволяет решить тоже для инвестора проект. И последняя мера поддержки, на которой я хочу остановиться, это софинансирование создания объектов социальной инфраструктуры. Почему? Потому что 4 моногорода в Амурской области, все они как раз удовлетворяют требованиям, то есть у всех населения численность до 50 тысяч человек, поэтому здесь мы можем по заявке, опять же, также от моногорода, от региона, профинансировать до 50%, но не более чем 750 миллионов, строительство или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Вот здесь перечень приведен. Вы видите, что здесь в перечне нет таких общепринятых объектов социальных, как там поликлиники, общеобразовательные школы, стадионы. Ну, потому что посчитали, что это все-таки есть национальные программы, есть соответствующие министерства, они должны этим заниматься. А вот то, что не входит в основную перечень основных объектов, здесь они указаны. Поэтому если, например, в моногороде, там в Прогрессе или в Райчихинске строится или реконструируется школа, и предполагается, что где-то там какая-то часть будет занимать дворец культуры, то как раз в рамках вот строительства дворца культуры мы 50% сможем профинансировать. Или, скажем, делается пристроек к школе как спортивная площадка, делается там инклюзивные специальные тренажеры, посещения для людей с ограниченной возможностью. Это тоже уже в наш перечень может попасть. Поэтому я здесь тоже готов оказать все виды поддержки всем коллегам, как из моногородов, как из профильных министерств, для того, чтобы мы, скажем, реализовали это на территории Амурской области. Спасибо за внимание. И в заключение, Василий Александрович, я хочу сказать, что вот по софинансированию, у нас, например, очень лидирует, в том числе, Удмуртская республика. Там я тоже куратор трех моногородов, Поэтому если коллега, кому интересно, так сказать, узнать опыт непосредственно со стороны уже представителя администрации, мы также можем оформить там ВКС или командировки, все это организовать, чтобы вы сами уже как бы почувствовали. Ну и пока хочу сказать, что на территории моногородов Дальневосточного края Дальнего Востока не так много полученных мер поддержки, поэтому, конечно, желательно бы, чтобы вот первые такие и кредиты, и софинансирование появилось на территории Амурской области. По крайней мере, Василий Александрович, я со своей стороны все, что необходимо, попробую оказать. Спасибо большое.
Спасибо, Андрей Анатольевич. Очень интересная информация. Оксана Валерьевна Кукшинева, пожалуйста, Минэконом.
У нас на самом деле, уважаемые коллеги, вот озвученные банковские продукты, они, имея большой интерес у всех, к сожалению, пока не востребованы ни нашими инвесторами, ни нашим бизнесом. При этом, да, Амурская область сейчас делает в этом направлении первые шаги. И на сегодня к программе льготного кредитования под 2% у нас уже проявили интерес два крупных инвестора. Это строительство канатной дороги и строительство аэропорта в городе Благовещенске. Для того, чтобы эти проекты были поддержаны, правительством подготовлены на Юрия Петровича Трутнева письма поддержки, и мы рассчитываем на том, что действительно эти проекты у нас будут поддержаны. Очень интересная тема, на взгляд Минэконома, это как раз-таки получение той поддержки, которая предоставляется моногородам. Я напомню, у нас 4 моногорода: Свободный, Тында, Райчихинск и ПГТ «Прогресс». И главы этих городов сейчас у нас находятся на связи. Специально их пригласили. Почему? На наш взгляд, мы тоже провели определенную работу, сопоставили предложения и проекты муниципальных образований. На наш взгляд, наиболее востребованы у нас моногородами могут быть два механизма как раз-таки по софинансированию объектов инфраструктуры. Первый механизм, когда мы говорим про реализацию инвестиционного проекта, но для создание инфраструктуры к этому инвестиционному проекту, возможно получение на безвозмездной основе софинансирования на коммунальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Причем здесь, уважаемые коллеги, как было озвучено, да, 95 на 5. 5% средства субъекта Российской Федерации. Очень интересная тема. Но кроме этого, с недавнего времени есть новая программа, которая также должна нас заинтересовать. Это программа по софинансированию объектов социальной инфраструктуры в моногородах 50 на 50. То есть здесь 50% федеральный бюджет, ну, простите, средства дом ВБРФ, и, соответственно, 50% это средства областного бюджета. Да, здесь есть определенный узкий перечень объектов, которые поддерживаются, это объекты культуры и физкультуры. Но, на наш взгляд, это очень интересный механизм, и поэтому, уважаемые главы, просим вас посмотреть возможность и необходимость применения данного механизма. В свою очередь, Василий Александрович, Министерство экономического развития озвученные механизмы сейчас включает в наше инфраструктурное меню. И теперь, когда мы работаем по инвестиционным проектам, определяя тот или иной механизм инвестирования, мы будем рассматривать в том числе и озвученные механизмы. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что вам эту работу надо организовать, Оксана Валерьевна, с моногородами, по крайней мере, разъяснить, значит, механизмы работы, помочь коллегам консультационно. Так, опыт Удмуртии, кстати, вот о чем сейчас Андрей Анатольевич говорил, изучите внимательно, посмотрите конкретные, кейсы конкретные. Точно это можно у нас применять, полностью поддерживаю. У кого вопросы есть, товарищи, по этому вопросу? По этой теме, у кого есть вопросы? В разном, у кого есть вопросы, кто хочет выступить? У нас повестка исчерпана. Кто хочет выступить в разном, пожалуйста. Тогда благодарю всех за работу. Закончили.